Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. На Нью-Йоркском кинофестивале. Кинообозрение с Андреем Загданским. Новая биография Теннесси Уильямса. Книжное обозрение Марины Ефимовой. 1915 век спустя. Превращение Кафки. Закат Европы. Сегодня ведущий нашего кинообозрения режиссер-документалист Андрей Загданский поделится с нами своими впечатлениями о 53-м Нью-Йоркском фестивале, с просмотров которого он только что вернулся.
Этот кинофестиваль отличается от многих других тем, во-первых, что там не дают премии. Я помню, как я разговаривал, вы меня представили с Ричардом Пенни, одним из основных героев этого фестиваля, который долгие годы возглавлял его. И он сказал, что кино настолько конкурентная стихия, что хорошо не давать премии, потому что тогда можно смотреть кино, не думать, кто будет победитель. Это не Олимпийские игры. Чем отличается, кроме этого, на ваш взгляд, фестиваль?
Саша, он отличается многим, и, к сожалению, конечно же, Нью-Йоркский фестиваль на сегодняшний день потерял свое, так сказать, изначальное значение, изначальный вес. Дело в том, что он позиционирован после нескольких принципиальных кинофестивалей. И удивительным образом фестиваль наших северных соседей в Торонто стал куда более важным. Премьеры, принципиальные премьеры, если происходят в Америке, то происходят именно в Торонто. Нью-Йоркский кинофестиваль показывает, как правило, наиболее известные картины, которые были показаны в Каннах, Венеции, в Торонто же, опять еще где-то в Европе. Но мировых премьер стало гораздо меньше. Меньше фильмов открытий. Скорее, это все-таки выставка фильмов. Это демонстрация картин, которые могут быть наиболее привлекательны для американской и нью-йоркской публики, когда они выйдут в прокат.
Это тоже неплохо, особенно если учесть, что этот фестиваль, в отличие от многих других, постоянно возвращался к одним и тем же фигурам, постоянно был верен главным фигурам в кино. Даже в те времена, когда эти режиссеры уже отошли в прошлое и перестали делать важные и шумные фильмы.
Да, есть верность. Конечно, они, так сказать, верны Годару, верны многим.
Ну, например, Годар – это их герой уже десятилетиями.
Совершенно верно. Но здесь еще одна принципиальная вещь. Вы понимаете, американский кинорынок настолько привлекателен для кинематографистов и кинопродюсеров во всем мире, что Нью-Йорк – это ворота к этому рынку. Открыть фильм, показать фильм, получить положительные рецензии, положительные отзывы в ведущих нью-йоркских американских газетах, это исключительно важно для картины, когда начинается ее американская прокатная жизнь. Поэтому в этом смысле Нью-Йоркский кинофестиваль своего значения не потерял.
I'm Marv. Today we're going to discuss that.
На мой взгляд, Нью-Йоркский фестиваль интересен в первую очередь тем, что там бывают фильмы разные, маленькие, необычные, те, которые мы бы не заметили иначе. И в этом отношении этот фестиваль, по-моему, уникален.
Да, и вот я увидел много интересного. Например, я очень хотел посмотреть фильм канадского режиссера Гая Мэддина. Его предыдущая картина, которая называется «Мой Виннипег».
Я помню, мы говорили об этом фильме.
Правильно, мы говорили об этом фильме. Ироничная, нелепая, гротескная картина, которая пародирует документальную стилистику, что уже мне интересно. Она была вот такое нагромождение нелепости, в которой Виннипег представляет городом, как мы себе представляем, Канаду, немножко сонным, погруженным в вечную зимнюю спячку, городом, из которого невозможно вырваться.
Как говорят злые американцы, что в Канаде всего два времени года – зима и ремонт.
И ремонт дороги. Я думаю, что наши канадские слушатели меня простят. Во всяком случае, фильм этот я полюбил. Мне он очень понравился. И вот я отправился смотреть его новую картину, которая называется «Запрещенная комната».
«Запретная комната».
«Запретная комната». Совершенно верно. Аннотация была приятной и многообещающей. Подводная лодка времен Первой мировой войны терпит бедствие. Капитан лодки скрывается в секретной комнате. Экипаж в ужасе разглядывает огромный кусок пластиковой взрывчатки, которого из-за высокого давления начало плавиться и грозит страшным взрывом. И тут на этой подлодке непостижимым образом из люка появляется лесоруб. Чудесно, она такая многообещающая билиберда. Автор, как и положено, был на показе, представил фильм, пожелал приятного просмотра. Но назвать этот просмотр приятным, я, честно говоря, не могу. Хотя мне очень хотелось, чтобы этот фильм мне понравился. Медин соединяет логику сновидений с пародией на массовую культуру. Что я тоже понимаю. Визуально фильм имитирует эпоху раннего кинематографа. Дайте такое еще мельесовские времена. Примитивные визуальные эффекты, много взрывов и непременные внутрикадровые титры.
Вы знаете, я посмотрел кусочки из этого фильма, они не напоминают «Остров Бэкап». Помните, был такой детское кино?
Да. Значит, если в предыдущей картине «Мой Виннипег» Медин пишет дикторский текст, который создает такой ироничный контекст всего происходящего на экране, то здесь ему необходимо другое пространство. Он создает надписи. Надписи-комментарии. Они ироничные, они многословные. Их бесконечно много. Созданные в стилистике старых немых фильмов, они набраны разными шрифтами, по-разному состарены, и читать их очень трудно. Ты прочитал 10, тебе смешно, когда начинается 15, ты уже устал читать. Более того, понимая, что одна история не может продвигаться, он разрезает фильм на множество бесконечных историй. Получается нечто вроде бы, знаете, как рукопись на Саргосе. История в истории, история в истории и так далее, и так далее. Мы должны наслаждаться каждый раз этими маленькими абсурдными сдвигами. Сдвиг один раз, сдвиг другой, сдвиг третий, и все.
Когда все можно, ничего не интересно. Это как с Сальватором Дали, простите, для его поклонники. What bathing is all about. Have a nice
day. Но еще одна картина, которую я хотел бы вам сегодня рассказать, это картина, которая называется по-английски «Ingrid Bergman in her own words».
То есть... Ingrid Bergman своими словами.
Да, это картина шведского режиссера Стига Бёркмана. Фильм довольно большой, и фильм во многих смыслах абсолютно замечательный. Хорошо, когда у режиссера в руках много. У Стига было в руках все.
Ну, начиная с того, что она написала автобиографию, которая была всемирным бестселлером.
А ведь речь идет об одной из самых знаменитых актрис в истории мирового кино. Женщина, которая 3 раза получала «Оскар» актриса. И «Оскары» за принципиально разные фильмы в разные этапы ее карьеры. Последний фильм «Оскар» она получила за фильм уже, когда ей было хорошо за 50.
И 7 раз была номинирована. Наверное.
7 раз была номинирована. И, кроме того, еще одна интересная деталь статистическая. Она работала актрисой на 5 языках.
Это был образец сильной женщины. Знаете, что она 3 раза играла Жанну д'Арк, характерно.
Но возвращаясь к тому, из чего был сделан фильм. Автобиография – это полбеды. У него был дневник Ингрид Бергман, который она вела по-шведски с детства до 1945 года. У него были фотографии в гигантском количестве. У него были письма к ней. И у него были кинопленки. Она аккумулировала на протяжении своей жизни гигантское количество любительских киносъемок.
Мало ей было профессионально.
Мало было ей профессионально. Она снимала своих детей, своих мужей. И снимали ее. То есть она все время играла. Она была человеком исключительно скромным, застенчивым. Ей необходимо было играть. Она находила смысл своего существования, смысл своего бытия в том, что у нее есть готовые структурированные реплики, и она может быть кем-то другим. Вообще, о ее выборах, об этом, собственно говоря, картина, в какой-то момент своей жизни она решила, что Роберто Росселлини – великий кинематографист. Она посмотрела «Рим. Открытый город», классическую картину неореализма. Она почувствовала, что это новый кинематограф.
Антиголливудский, где она так прославилась.
Да, где она так прославилась. Это уже после «Касабланки». И она пишет ему, что она бы хотела у него сниматься. Конечно, они познакомились, конечно, он в нее влюбился.
Гораздо важнее, что она влюбилась в него, бросила мужа, бросила ребенка и, надо сказать, испортила себе отношения в Америке. Она была идеал женщины, и в это время вдруг она изменяется каким-то итальянцем. Это был большой удар.
Мало того, что она изменяется итальянцем, она уходит от мужа, оставляет ребенка в Америке. Американские газеты в то время пишут, он цитирует эту фразу в фильме, что из пепла Ингрид Бергман восстанет новый Голливуд. Это очень похоже на русскую прессу сегодня. Вот это такое ханжеское отношение. Что же произошло с женщиной? Она полюбила другого мужчину, рассталась с мужем и вышла замуж. И вот, собственно говоря, все. Ее возненавидели. Но с Росселлини назвать ее счастливой тоже невозможно. Она снимается в его картине «Стромболи», один из самых знаменитых провалов в истории кино, фильм, от которого так много ждали. Великий Роберто Росселлини, великая Ингрид Бергман делают вместе картину. Они говорят на разном языке. Они приезжают, снимают на остров этот в Стамбуле. И Роберто ей говорит, я сейчас пойду, найду тебе ведущую мужскую роль. И он там сейчас разговаривает с рыбаками какими-то, значит, он только что с ними познакомился. Взял двоих, говорит, я не могу решить, какой из них лучше, кто будет умнее, тот будет сниматься. Для Бергман, которая привыкла сниматься в структурированных фильмах...
И которая училась актерскому мастерству у Михаила Чехова и относилась чрезвычайно серьезно как к театру, так и к кино...
Ей этот весь расселиневский нереалистический подход был абсолютно чужд. Он ей говорил, ну, придумай здесь диалог, ты значит, скажи несколько слов. Как я придумал? Я должна видеть текст, я не могу так.
Знаете, интересно, когда она играла Касабланку, то ей не говорили, чем кончится кино. Она говорит, я не знаю, что мне играть, потому что то ли я люблю Хэмфри Богарта, то ли я люблю своего мужа, скажите мне что. А ей сказали, знаете, будет два конца, и мы в конце выберем. На самом деле это было неправда. Но они хотели, чтобы зрители до конца, как и она, не понимали, с кем она останется.
И в результате эта мука является принципиальным ходом фильма, да? You're getting it. That I mean historia. Your artistry has won our vote, and your graciousness has won our heart. Thank you very much. How do you feel, Miss Bergman, about winning your second Academy Award? I am happy, happy, happy. Интереснейшая деталь с ней, кем она хотела быть. И было 3 года, когда умерла ее мать. Ее братья и сестры умерли очень рано.
Умер 12 лет, она сиротой росла.
Близких никого не было. По всей видимости, есть очень интересная догадка в картине. Отец, который так ее любил и так часто ее фотографировал, открыл в ней эту способность чувствовать себя легко и естественно перед объективом кинокамеры. Она на ранних фотографиях очень пластична. Чувствуется, что она играет, но играет легко, естественно. И во всех этих любительских съемках, которых мы видим огромное количество в фильме, она бесконечно очаровательна. Исключительно заражает своим женским, естественным обаянием. Итак, уже будучи взрослой, совсем взрослой актрисой, она обратилась к Бергману и сказала, что она бы хотела сняться у него в фильме. И он приглашает ее играть в «Осенней сонате». Там есть 2 момента, которые совершенно завораживают. Одна ситуация, когда она описывает, что она смотрит на свою дочь в фильме «Осенний сад», это играет.
Дочь-пианистка.
Да, дочь-пианистка. И она понимает, что она играет плохо. О чем она думает? Ингрид говорит Бергману, режиссеру, я думаю, что она думает о том, что вот здесь она, дочка, ошиблась, играет она не так хорошо. Он говорит, нет, это все ерунда. То, что она играет плохо, это не важно, это ты слышишь, но ты думаешь с нежностью о том, какая она была маленьким ребенком и что стало сейчас. И Ингрид признается, вот эта подмена, с которой пришел режиссер и сказал, не это ты думаешь, а это.
Говорит, ты что она должна
что,
думать?
Что она должна думать, это не текст, это всего лишь подсознание, которое он вкладывает в актрису. И мы видим этот кусок, и он совершенно потрясающий на экране. А потом она говорит, и нужно было очень много мужества, чтобы сняться без грима. Я должна была представить свое лицо. Я потеряю всех своих поклонников, говорит она режиссеру. На что Ингмар ей говорит, я найду тебе новых. И мы видим это лицо на экране. Глубоко впечатляющие кадры. В зале все замерли. Так она прекрасна. It takes courage to take all the makeup off and really show what you are. One word to define Mama, I would say charm. The only thing that I think any of her children feel is we wish we had more of her.